Итак, господа, мы с вами в изучении нашей книги «Врата молитвы» находимся в разделе «Упорная настойчивая просьба Бдия». Мы ее с вами завершаем. Буквально осталось нам совсем немного, потому что мы много с вами по этому поводу говорили. Буквально это прочитаем последний абзац и перейдем на следующий раздел. Последний абзац находится на странице 162. Сказано там так. Давайте задумаемся, это последний абзац совсем. Давайте задумаемся, в чем разница между Моше Рабейну и Менаше, царем Иуды. Ведь Менаше, царь Менаше, оказался в большой беде, раскаялся и вернулся к Творцу. Молился с такой сильной и великой молитвой, что Всевышний прорыл ему подкоп под престолом своей славы, что он сказал в тот момент. «Вот я призываю его», так сказал Менаше, «вот я призываю Творца». Да, еще раз, для тех, кто не посвящены, о чем идет речь, я сообщу. Царь Менаше, он был один из самых преступных царей иудеи. Да? Когда царство делилось на два царства, то он был царем иудеи. Вот. Он как бы совершал преступления, мне кажется, больше крупнее преступлений, чем он совершал среди царев иудеев, именно. Не было подобных ему. Вот. И, хотя он правил много времени, долгое время правил. Вот. И в итоге, как бы, в силу его грехов Всевышний, безусловно, его оставил, не защищал, и он попал в руки, к халдеям, вот, которые в итоге решили с ним расправиться таким образом, с ним лично. Взяли, поместили его в большой котел и стали его варить, как бы собирались его поджарить и варить, в общем, он был в этом самом котле. И вот там он молился молитву Творцу. Потому что сначала он взывал ко всем башкам, которые только знал. А он знал их в большом количестве. Вот. И никто ему не отвечал. Никто ему не отвечал. Чтобы вы знали, господа, этот царь, он был невероятно мудрый человек. Как так это совмещалось с тем, что он служил идолом с большой такой мудростью? Вот, это отдельная тема у нас, если вы хотите, в следующий раз мы об этом поговорим, но не сейчас. Вот, и поэтому его молитва, она была совершенно нетривиальной, хотя кажется, так вроде бы ситуация простая, человека угрожает смертельная опасность, причем мучительной смерти, поэтому он взывает, кому только может призывать, вот. Но главное, что он сначала взывал ко всем своим башкам, а не к Всевышнему. Причем он Творца он знал прекрасно. Он знал Тору в совершенстве, но при этом при всем был это заядлый идолопоклонник. Вот. И сначала в своей опасности он молился, даже тогда он молился со всем башкам, вот они к Всевышнему. В конце он начал молиться Творцу. И он сказал так, вот я призываю его, если он ответит мне, хорошо, а если нет, он такой же, как и все остальные идолы. Так сказано в Мидраше, как бы рассказ, что он так говорил. То есть, поскольку все другие идолы не спасли его от беды, из этого следует, что нет в них никакой самостоятельной силы. Поэтому Менаше утверждал, что если Всевышний тоже не ответит ему, он ничем не отличается от них. Не дай Бог. То есть, потому что это уже сам автор говорит, да, что как бы такое, ни в коем случае, это нельзя просто так говорить. Это,
это провокация.
Да. Вот, да, он как бы провоцировал здесь. Говорит автор книги, конечно, недостоин критиковать Менаше, но он произнес лишь одну, хотя и грандиозную по своей силе молитву, и демонстративно потребовал тут же показать ему ее результат. Автор приводит, чтобы показать нам, что вот человек молился как раз в эту форму молитвы, о которой мы с вами говорим, упорная, настойчивая просьба, хотя она была только одна, но она была очень требовательной. Так, и даже условия поставил, вот, и в то же время, и получил ответ, Моше Рабейну, дальше говорится, молился 515 молитв, да, и наши мудрецы рассказывают, что каждая его молитва была подобна мечу, которая пронзала и разрезала небеса, ни на секунду не останавливаясь, Ведь его молитва была подобна тайному имени Творца, и от него сотрясались небо и земля, и отменялись все извечные законы природы. И вот так он молился 515 раз. Представляете? В конце Мидраш на книгу Дворим можно увидеть подробно, сколь грандиозна была молитва Моше. Но когда Моше увидел, что его молитва не принимается, в тот момент он сказал, он, то есть Всевышний, твердыня, цельные его деяния. Его деяния, я бы не перевел слово цельные, его деяния, они совершены. Имеется в виду, что он принял приговор небес. Что если Всевышний все-таки, после того, как я пронзал все небеса, и это моя молитва была перед его престолом, и все-таки он не согласился ответить на мою молитву, значит, это, поскольку я знаю, что все его дела, все его решения, они совершенство, значит, так оно к лучшему. Так? Видно разница между двумя этими молитвами. Это нечестивый царь молится, и Всевышний отвечает на его просьбу. Да? Пророк пронзает своей молитвой все небеса и не отвечает на молитву. Первый говорит, что если не ответит мне, значит, он нет разницы между ним и другими башками Хасушева. Так? Вот. Второй, несмотря на то, что человек, Всевышний не ответил ему на его молитву, он говорит, его деяния совершены, его решения совершены, я принимаю его решение, я принимаю его волю. Вот. И автор предлагает нас посмотреть в этот момент. Здесь я хотел бы подчеркнуть только один момент, что, безусловно, для нас ориентир – это не молитва Минаше, царя Минаше, а это молитва Моше Рабейну. Почему? Потому что нам нужно знать, что когда мы упорно стараемся добиться какой-то просьбы от Всевышнего, прежде всего, надо знать, что форма молитвы, она правильная, она без претензий, так, и человек молится смиренно перед Творцом, как мы с вами учили об этом уже, так? Вот. И при этом он не получает ответ от Творца. Мы должны видеть пример Моше Рабейну, как он прореагировал на это. А не как прореагировал это на царь Минаше. Царь Минаше получил ответ, потому что сказал Всевышний, там это Мидраш написано, что ангелы говорили, как можно ответить этому нечестивому царю как бы на его требования, которые он вообще не заслуживает как бы, ответа. Ответил ему Всевышний, что если я ему не отвечу, то тогда потом люди, которые захотят раскаяться, скажут, что мои грехи слишком велики перед Творцом, и я наверняка не заслуживаю прощения. Поэтому Всевышний не ответит. Я не хочу, чтобы они так говорили. Они должны знать, что если я ответил даже царю Минаше, который совершенно этого не заслужил, уж тем более у них есть шансы, что их молитва будет услышана. И поэтому это спасение было заслужено для царя Минаше. Кстати, говорится, что потом, когда он получил спасение, Всевышний действительно его спас, он вернулся на царство, и он правил это действительно праведно. После этого он действительно сделал чу. Итак, господа, начинаем с вами новый раздел. Следующая глава новой формы молитвы. Называется Крия. Крия. На иврите перевод «призыв». Да, приводит цитаты из псалмов. «Когда в беде я призову, когда в беде я призову Бога». Так. Говорит автор, определяет. Крия – это такой вид молитвы, когда человек призывает Всевышнего, четко осознавая, что Всевышний слышит его. Но абсолютно ясно, что одно из качеств Творца – прислушиваться к его молитве. И он в силах выполнить его просьбу. Это похоже на человека, который зовет друга, зная, что тот находится близко к нему и слышит его зов. Несмотря на то, что человек инстинктивно кричит от боли, даже когда никто его не слышит. Это называется другая форма молитвы, мы с вами учили ее. Наака, стон, но не призыв. Призывом мы называем лишь такое действие, когда самое главное в нем – это обращение зов. То есть именно когда человек направлен, зная, что его слышит. Направленный к тому, к кому-то конкретному, кто на самом деле слышит зовущего. И человек зовет его, чтобы наладить с ним связь и попросить о чем-то, что, или сказать ему что-то. Так вот здесь указано. Я хотел вам привести примеры такой молитвы. Специально взял для этого книгу. На русском она переводится «Летописи». Книга «Летописи», то есть «Деврей Амин». Это практически последняя книга из книг, которые входят в Писание. И я придумал здесь как...
Это буквально слова дней, да?
Это слова дней, да, слова дней. Да-да. Вот. Итак, был, как вы знаете, царь Шломо, царь Соломон, мудрейший из царей, он был сыном царя Давида. У него родился, царь Шломо, родился сын Рахавам, и он потом правил после него. Так, теперь, у того царя это был, появился сын, которого звали Авия. Вот, теперь, поскольку тогда во времена царя Рахавама, сына царя Шломо, раскололось царство на два царства, то царь Рахавам хотел пойти на войну с отколовшимися коленами Израиля, чтобы подчинить их воле, как бы своей воле. Но Всевышний сказал, не иди, потому что от меня вышло этот самый момент, что царство должно расколоться в силу грехов. Вот. И поэтому не вышел на войну. Но уже через три года, после того, как он ушел из жизни и наступило это царство Авии, то сыны Израиля направились войной на Иудею. То есть, представляете, 10 колен вышло войной против двух колен. Это было колено Иуды, вместе с ним было колено Беньямина. И пошли на них войной. Так вот, я вам прочитаю, что здесь... что произошло здесь. «И окреп Авияу, и взял он себе 14 жен, и породил 22 сыновей и 16 дочерей». Секундочку, прошу прощения, я вам пропускаю целый... Ой, я не в ту сторону... Не в ту сторону читаю. Итак, в 18 году царя Яровама, Яровам это был как раз царь Израиля, был очень нечестивый царь, воцарился Авия над Иудой. 3 года он царствовал в Иерусалиме, и имя его матери Михаяу, дочь Уриэля из Гивы. И была война, и война была между Авией и между Яровамом, то есть между царем Израиля и царем Иудеи. И приступил Авия к войне с ратью боевых героев 400 тысяч мужей отборных. А Яровам построил на битву с ним 800 тысяч мужей, 2 раза больше. И встал Авия на вершине горы Цемараим, что на вершине Ефраима, и сказал: «Слушайте меня, Яровам и все сыны Израиля. Не вам ли знать, что Господь Бог Израиля Давиду дал царство над Израилем вовек?» То есть... Давид, из которого был из Иудеи, ему и его сыновьям нерушимым заветом. И встал Яровам, сын Навата, раб Шломо, царя Давида, сына Давида, и сбунтовался против своего господина. То есть, вы знаете, там стоит все войско во главе с Яровамом самим. И это вышел на высокое место Авию, все это речь говорил, обращаясь к ним. И сошлись к нему, то есть к Яроваму, люди пустые, бесчинные, и одолели они Рахавама, сына Шломо, а Рахавам был отроком и мягкосердечным, и он не явил силу перед ними. И ныне вы намерены явить силу перед царством Господним в руках у сынов Давида, и вас великое множество, и с вами золотые тельцы, которые вам Яровам сделал богами». То есть они перестали приходить в храм. «Не были оставили священнослужители Господа», то есть они перестали принимать коинов в качестве священников. «Всякий, кто придет, себя уполномочить через молодого быка и 7 овнов, станет священным, священником небожествам». То есть так вы сделали. «А мы, Господь Бог наш, не покинули его. и священнослужители служат Господу сынам сына Аарона. Так он говорит им. И он, в общем, их обвиняет. Так, и вот с нами во главе Бог и его священнослужители и трубы для трубления, чтобы глаз издал издавать против вас. Сыны Израиля, не воюйте с Господом Богом отцом ваших, ибо не преуспеете. Представляете, он стоит, у него с ним только 4-3 тысячи человек, говорит, вы не преуспеете. Говорит, повествует летопись, а Яровам в обход отрядил засаду, чтобы подойти к ним с тыла. И было у Яровама с войском перед сынами Иуды, и священнослужители трубили в трубы, и клик издали мужи Иуды. То есть они увидели, что идет засада, и издали клик. И клик издали мужи Иуды, и было, когда клик издали мужи Иуды, Бог поразил Яровама и всех сынов Израиля перед Авией и Иудой. И в бегство обратились сыны Израиля перед лицом Иуды, и отдал их Бог им в руки. И их разбили Авия и его народ избиением великим, и пали сраженными из сынов Израиля 500 тысяч мужей отборных. Представляете, 500 тысяч из 800. То есть, вы видите, он издал клик. Вот, и на иврите это звучит еще более сильно. Вот здесь как раз показано, что они обращались здесь к Творцу и трубили в трубы. В шофарот трубили, это в хацутрот трубили, взывая к Творцу. Взывание к Творцу, которое было здесь, это не было крик «Ай, больно!». Они это взывали к нему с полной уверенностью, что он их слышит и им ответит. Более того, они знали, что он их слышит еще в силу того, что они знали, что они за него, а сыны Израиля против Творца. И поэтому их крик, он был полностью наполнен этой самой верой, что Всевышний сейчас и слышит. Для чего я прочитал этот самый рассказ? Есть такие рассказы, таких немало здесь. Они просто поражают, как бы, насколько это было для них четким представлением о том, что где находится правда, где не находится неправда. Крик, это наш автор говорит, что он слышит, что это форма молитвы, когда знает, что призыв к Творцу, когда он знает, что он нас слышит. Я хотел из-за того, что я вам прочитал, добавить здесь один момент, что здесь еще может помочь, когда человек знает, что то, что он просит, это действительно желанно Творцу. Понимаете? То есть, когда его просьба, это просьба о том, что действительно это наверняка Всевышний это желает. Наверняка все это желает. И поэтому наверняка он слышит мою молитву. Понимаете? Человеку мешает иногда, когда он говорит, я не знаю, моя просьба, она оправдана, неправдана, Всевышний может ответить, может не ответить. Но когда идет такая просьба, когда это явно человек ратует за славу Творца, за его честь, за его Тору, за его заповеди, и именно этим определяется его сейчас молитва, которую он просит, то наверняка меня Всевышний слышит в таком случае, потому что я же делаю это действительно ради его славы. И здесь у человека возникает ощущение, что Всевышний его слышит по двум причинам. Прежде всего, потому что я знаю, что молитву Всевышний слышит. Молитву, которую я молюсь, тем более он слышит, потому что в ней содержание, которое направлено на во славу Творца. Безусловно, когда автор здесь говорит, возможно, он имеет в виду не только молитву, когда мы знаем четко, что наша молитва, она оправдана. Так, но я вам привел такой пример, чтобы показать, что когда вот это явно понятно нам, что здесь Всевышний слышит нас, да? Здесь приводится другая ситуация, более шаткая, во времена царя Хизкияу, когда, наконец, он позвал из всего народа Израиля, царство было расколото, и его отец был очень честивым царем. Он всех священнослужителей прогнал. Вот. А его сын, как только встал на престол, сразу начал их собирать. Сразу. Буквально. Вот. И в том числе призвал из всего и всех колен Израиля. Придите на праздник пасхальный, принесем пасхальную жертву. Первый раз со времен царя Шломо. Потому что было расколото царство, не приносили много сотен лет, не приносили пасхальную жертву. Не приносили. Вот они собираются здесь. И часть из людей, которые пришли, откликнулись на этот зов из других колен, они пришли, их не было времени очистить себя, не успели. То есть они были еще в состоянии тумы. Когда в состоянии тумы нельзя кушать пасхальную жертву. Вот, а они ели. И царь Хизкияу за них молился и просил Всевышнего простить их и не гневаться на них за то, что они ели в таком состоянии. Потому что и они сделали это из намерения выполнить эту самую жертву. Это да, есть пасхальную жертву, и не могли очиститься по вынужденным обстоятельствам, а не потому, что они там проявили какую-то небрежность. И сказано там, что Всевышний услышал их молитву и ответил им. Вот, пожалуйста, здесь вам молитва, когда это не факт, потому что в конце концов закон остается законом. И это Всевышний мог сказать, я не просил кушать эту пасхальную жертву в нечистоте. Так? Тем не менее, Всевышний жалился над ними и сделал это. Он видел их сердца, он видел о том, что действительно это они сделали это по вынужденным обстоятельствам. То есть, в смысле, они не могли, либо, возможно, они были неграмотны в этом плане, вот, или, возможно, у них не было возможности очиститься, не могли успеть. Так или иначе, но Всевышний сжалился над ними и не наказал их, а принял их жертву. И сказано, что у них от такого, что Всевышний ответил им, я не знаю, как они об этом узнали, но они были в такой великой радости о том, что они выполнили, наконец, волю Творца, которую многие сотни лет не выполняли. То они на радостях провели там всю пасхальную неделю, и еще после этого на неделю остались. Все, кто пришли. Там было очень много людей пришло. В этот день пришло много народу. Вот. И праздновали уже, когда они совершенно не обязаны были это делать, приносили жертвоприношения. Была радость. Сказано, что такой радости не было со времен царя Соломона, когда Израиль находился в самом пику своей славы. Вот. Вот вам, пожалуйста, здесь Всевышний тоже и к нему призвал это царь Хизкияу. Просил жалиться, уже нельзя было рассчитывать на то, что как бы это полностью оправданная просьба, но он знал, что он обращается к царю милосердному, и он слышит молитву, как здесь сказано, да, слышит эту молитву. Вот, это был крик, это крия, призыв, вот, чтобы он ответил, Всевышний ответил на эту молитву. Вот, я читаю следующий абзац. Буквально несколько слов прочитаем, на этом завершим урок. Это краеугольный камень молитвы и служения Творцу вообще. Простое осознание, что бытие Всевышнего среди нас – это настоящая реальность, не меньшее, чем существование любого предмета, растения, животного, человека или человека, находящегося рядом с нами. Точно так же, как и Всевышний, благословен Он, это живая истинно реальность, простая и ясная, и можно разговаривать с ним и звать его, и он слышит нас в самом прямом смысле. Я помню, я слышал урок Рава Пинкуса, тот, который написал эту самую книгу. Он говорил там часть отрывок, который мы читаем с вами, Криат Шма, благословение, которое мы читаем перед Шма. И там есть такие слова, что мы говорим, что мы обращаемся к царю живому, к Богу живому. Так сказано, так? И когда Рав Пинкус это говорил, он просто, это не просто сказал, что мы обращаемся к живому, а он крикнул, мы обращаемся к царю живому, вот такие вот со силы, чтобы это было, прозвучало очень живо. Я до сих пор это в ушах звучит эти самые его слова. Иногда, когда я читаю эти самые благословения перед Шма, вот, и там это слово «кель-хай», там «хай» это, да, он со всей силы кричал «хай». Так вот, я вспоминаю, как он говорил, и все это просыпается, пробуждается, понимаете? Ощущение того, что мы стоим сейчас перед живым Богом, это не истукам, хас вишолом. Это живой Бог, который действительно слышит молитвы. Он слышит сейчас, в этот самый момент, когда я их произношу. Это ощущение, когда человек немножко призадумывается над этим, это ощущение, оно его очень здорово поднимет в молитве. Оно очень здорово подаст ему почувствовать, что вот сейчас, каждое слово, которое я произношу, он сейчас это ловит, потому что он живой Бог. То, господа, я желаю всем хорошей недели с Божьей помощью, добрых делах. Вот, и жду встречи в среду с Божьей помощью.